Этим понятием описывается существование человека в психологическом мире, как это связано с его осознаванием, с отношениями, с контактами, способами его прерывать.
Я думаю, что для начала мы поговорим о ментальном метаболизме. Такое непростое понятие, которое используется в гештальт-терапии, но которое на самом деле описывает достаточно простые процессы, происходящие внутри человека. В общем-то, все мы есть биологические организмы, которые непосредственно связаны с окружающей средой. Для того, чтобы жить, существовать, развиваться, нам необходимо что-то получать из окружающей среды, то есть какие-то питательные элементы, воздух, нам нужно как-то с этой средой взаимодействовать, чтобы это все получить. Ну и, соответственно, у нас есть какие-то продукты переработки, которые мы выделяем в окружающую среду. Это происходит и на уровне клетки, это происходит и на уровне огромного организма в виде человека. И это же происходит и в нашей психике. Наша психика устроена точно так же, как и любая наша маленькая клеточка, по принципу обменных процессов. И очень важно, чтобы эти процессы строились гармонично или, если можно сказать, в определенном балансе, то есть поступало достаточно веществ, и достаточно веществ выделялось, да? Поступало достаточно определенных эмоциональных, информационных каких-то моментов, которые поглощает человек своей психикой, и, соответственно, точно так же важно в достатке выделять. Если эти процессы начинают нарушаться, то в организме происходит определенный дисбаланс. Ну, другими словами называют нарушение гомеостаза.
И это часть, которая нас возвращает к истокам. А истоки таковы. Термин придумал Пёрц. Пёрц по первому образованию был врач. И первая книга, в которой появилось это упоминание о ментальном метаболизме, это самая первая книга «Эго, голод и агрессия», издание 41-го года. Соответственно, Пёрц как умел, как мог, как складывались его представления, пытался описать психологическое взаимодействие с человека с внешней средой. И мне кажется, что гениальное перенесение и соединение, ну, кажется несоединимого, ментальный метаболизм, то есть то, что человек осознает, то, как функционирует психика, подобно тому, как функционирует организм. Вот этот ментальный метаболизм или обмен веществ важно осветить биологическую сторону, чтобы понимать, что из этого переносится, а что нет. В биологической стороне этот обмен происходит не одновременно, как это могут представить себе но люди с другим образованием. Ну, скажем, там, с артистическим, с театральным. То есть у них это все происходит одномоментно. Получил, выделил, получил, выделил. А еще есть некоторая часть, и очень важная. Это часть ассимиляции. То есть что-то должно стать мной. Что-то должно быть моим сознанием, моей психикой. То, что осознаю я. То есть стать частичкой меня, а ненужное выделиться. И вот это время, которое необходимо на то, чтобы что-то стало мной, чтобы что-то смонтировалось с тем, что уже есть, очень важная часть. И часто бывает так, что этому времени не уделяется, и тогда ничего не остается. Вроде слушал-слушал, кушал-кушал, а оно, как говорится в одной пословице, не в коня кормит, ушло. И вот это время, мне кажется, очень важно.
Ну, здесь правда очень здорово, что Пёрц начал использовать пищевую метафору в представлении психики. Правда, когда мы поглощаем пищу, мы первое, что делаем, мы ее как-то, ну, нюхаем, потом пробуем на вкус, да, потом как-то вот жуем. И в каждом моменте вот этого процесса, да, мы приостанавливаемся, замедляемся. Соответственно, замедляемся мы для того, чтобы услышать, почувствовать, унюхать, да, те ощущения, которые у нас возникают. И, соответственно, если они нам сигнализируют о чем-то, ну, ненужном, негодном, то есть пища, которую мы поглощаем, нам неподходящая, может нас отравить, в общем-то, естественным является ее отплюнуть. Если этого не происходит, и мы все-таки пищу, неподходящую нам, заглатываем, то, соответственно, сами представляете, что дальше происходит, да? В организме начинаются какие-то процессы бурления, отравления, да, и, соответственно, ну, дальше либо диареи, либо, ну, там, всяких запоров, либо еще всяких, ну, нужных нам процессов. В общем-то, почти то же самое происходит и с нашей психикой, да, когда мы поглощаем нечто, что мы, ну, как бы не различили, не приостановились, не послушали, и не поняли, насколько это нам подходящее, и закладываем вовнутрь, то, в общем-то, мы рискуем быть отравленными, да, тем, что нам не нужно, либо какими-то ненужными эмоциями, переживаниями, с которыми нам делится человек, либо какой-то информацией, которую мы поглощаем, и которая, ну, точно для нас излишня. Но кроме того, что мы это поглотили, нам ведь правда, вот то, что сказал Сергей, нужно эту информацию ассимилировать, то есть переварить, да, послушать, как-то сделать своей, насколько она нам подходящая. Но я хочу здесь немножко приостановиться на одном таком интересном моменте. Очень часто окружающая среда бывает, ну, если можно так сказать, чрезмерной по отношению к организму. То есть поток информации, поток переживаний, поток, ну, каких-то процессов, которые происходят возле человека, может быть гораздо сильнее, гораздо мощнее, чем человек способен это взять и переварить. И, соответственно, человек, в общем-то, человеческая психика может не справиться с таким огромным потоком, который сваливается на него. И тогда естественным является возникновение, ну, определенных внутренних барьеров или механизмов сопротивления, остановки вот этого потока, который может нас разрушить. И это на самом деле очень важный процесс, потому что если мы вовремя не остановимся, мы правда рискуем быть, ну, поглощены чем-то извне, ну и, соответственно, разрушены. Но если мы вовремя приостанавливаемся и говорим, стоп, вот здесь мне нужно отойти, здесь мне хватит, этого для меня за много, то мы оказываемся тогда чувствительны к себе, сохраняем что-то важное для себя внутри и, собственно говоря, ну, даем себе некоторую паузу и возможность отдалиться от того, что для нас является чрезмерным.
В последнее время в научном мире очень популярна теория, которая объясняет жизнь, и это теория струн, теория некоторых потоков. В человеческой психике все устроено так, что потоком является то, что попадает в поле моего внимания. Это некоторый поток времени, который может изменить то, что попало в поле моего внимания. И именно то, что попадает в поле моего внимания, может обладать разными уровнями интенсивности. Насколько человек способен вместить то, что попадает в поле моего внимания, то есть присутствовать при том, что случается, и том, что происходит, и давать этому происходить, и как-то к этому относиться, тем глубже его контейнер, так называемый, то, что принято называть в терапии качествами терапевта, и тем способнее терапевт выдерживать разную интенсивность потоков, которые попадают в зону его внимания. Но это тоже важная такая характеристика. Важно работать в той зоне моего внимания, которую я могу выдерживать. И если мое внимание каким-то образом отвлекается, то организм мне сигнализирует, что уже достаточно, что хватит. Я могу либо переключаться, я могу либо уходить, я могу что-то делать со своим контактом с внешней окружающей средой.
Ну и правда, тогда логичным является развитие вот той самой чувствительности, с одной стороны, развивается она, как все мы знаем, с раннего детства, с момента рождения, с момента появления на свет. И, конечно же, все какие-то способы обходиться с окружающей средой, они закладываются, ну, самыми родными и близкими людьми, которые находятся возле нас. И мы не только учимся взаимодействию, мы еще и учимся, как останавливать это взаимодействие, как, находясь в отношениях, эти отношения в данный момент приостанавливать, если они являются для меня чем-то опасными, либо как бы более объемными, чем я способна это переварить и поглотить. Ну и, конечно же, тогда есть смысл нам перейти, наверное, как раз к сопротивлению, которое является необходимым таким моментом развития человека, потому что сопротивление – это не только механизм, который прерывает контакт, это еще и механизм, который помогает нам сохранить себя, развивать себя и двигаться в нашем развитии.
Ну, то есть переводит контакт на менее энергетичный, интенсивный уровень. И все, если рассматривать все сопротивления, не только как остановку или прерывание некоторого процесса, но и как перевод процесса на менее интенсивный уровень, то мы можем говорить не о, скажем, конфлюенции или слиянии, а о процессе слияния, который в какой-то данный момент времени существует, а потом вдруг перестает существовать, и что-то происходит в контакте, что это слияние меняется на другое, на что-то такое, что более адекватно, что более нужно в данный момент, что более подходящее и уместно.
Ну и, конечно же, все у нас начинается с момента слияния. Там без слияния не зарождается человек. Не появляется та маленькая клеточка, которая начинает увеличиваться, расти и превращается в человеческий организм. Без слияния невозможно материнская забота, невозможно, ну, вот то ощущение безопасности и доверия, которое получает ребенок. Без слияния невозможно ощущение любви и экстаза. Без слияния невозможно то самое сопереживание человеку, да, и ощущение общности, которое нам необходимо для вот той самой, ну, какой-то внутренней поддержки, опоры, в которой мы все, в общем-то, нуждаемся. И это такой необходимый механизм развития человека. Но он же может, в общем-то, с нами играть и злую шутку.
Ну и если я остаюсь в экстазе и любви все время и не попадаю в мир, то это бывает очень грустно для человека. И рано или поздно он эти экстатические переживания каким-то образом утилизирует, и они сменяются другими. И когда он выходит в мир, наступает время папы. Время папы показать ребенку, каков мир, познакомить ребенка с миром. И познакомить с тем, что люди выработали в этом мире, как некоторые правила существования. Это может быть не так опасно, если я знакомлю человека маленького с правилами существования. Я могу его оберегать от чего-то. Но вместе с тем мне нужно знать, где остановиться. И так, чтобы не украсть у моего ребенка осознавание. Этим часто грешат как терапевты, так и учителя, так и родители, пытаясь подстелить там, где это не нужно.
Ну и здесь, правда, если вернуться к клиенто-рагустическим отношениям, то вот такое слияние мы можем наблюдать в те моменты, когда, допустим, терапевт очень сопереживает своему клиенту, бесконечно долго его поддерживает, подхватывает, сочувствует, как-то вот включается в его жизненную историю и безгранично кушает, выслушивает его эмоции, его истории, эту информацию, которую он нам сыпет. И, соответственно, тогда, правда, терапевт рискует потерять себя, потерять собственную чувствительность и быть отравленным в этом контакте. И вряд ли он тогда может быть действительно эффективен и полезен своему клиенту, потому что потеря собственных границ – это, ну, не то, зачем приходит к нам клиент. Как раз является очень важным помочь клиенту научиться обнаруживать собственные границы, чувствовать их и находиться в этой точке соприкосновения с другим человеком. И здесь вот правда мы можем плавно перейти к следующему механизму, о котором начал говорить Сережа. Это механизм интроекции, когда окружающая среда начинает нас наполнять некоторой информацией, некоторыми правилами, установками, некоторыми ценностями, способами, как живут в этом мире. Все это вокруг нас, это некоторые интроекции, которые нас вкладывают, ну, мама, папа, дедушки, бабушки, телевизор, двор, в который мы ходим гулять. Все это закладывается в нас. Ну и, соответственно, тоже, опять же, играет двоякую роль. С позитивной стороны, это, конечно же, очень важный момент, потому что мы насыщаемся информацией, мы получаем какой-то багаж, как жить в этом мире. Мы читаем книжки, мы приобретаем какие-то ценности, мы получаем какую-то этику. И все это, опять же, крайне необходимо для того, чтобы существовать и жить в этом социуме.
Но я бы вернулся на 2 шага назад. Вот такой быстрый переход к интроекции, он хорош для лечения зависимых людей. И это то, что делают ЭЭКские программы, ЭЭНовские программы, когда они продвигают по прямой контакте чуть выше. Но для того, чтобы интроект был переварен, ассимилирован, нужно появиться тому, кто это будет делать. И вот это появление, обычно в контакте клиент-терапевтическом, не надо терапевту вбрасывать в себя в контакт и говорить, а что ты меня выбрал? Или вот я здесь, что ты ко мне не обращаешься? Достаточно дать понять клиенту, что он замечен, что я тебя замечаю. И тогда у него есть шанс появиться самому. И сказать о своих переживаниях, и тогда я уже здесь есть в контакте. И тогда что-то возможно говорить о каких-то правилах, о каких-то этических нормах, о чем-то, когда появляется человек, который может интроецировать. До того, как это не появляется, это будет некоторый сосунок, которого кормят, чтобы он не умер. Но это тоже иногда оправдано. Но не всегда для взрослых людей.
И обратная сторона интроекции – это то, когда мы все-таки начинаем подменять вот этими интроекциями самих себя. Но, к сожалению, правда, у многих родителей бывают настолько жесткими в этом воспитании, настолько загоняют ребенка в какие-то правила, в какие-то нормы жизни, что абсолютно лишают его возможности помнить и различать, чего же ребенок, собственно говоря, хочет. И, собственно говоря, подходит вообще ему то, что предлагают, или не подходит. Это, в общем-то, всем известный пресловутый момент, когда мама не спрашивает ребенка, что он хочет есть, а просто говорит, ты хочешь кушать сейчас яблоко. Ребенок говорит, я хочу пить. Нет, съешь яблочко, пожалуйста, пожалуйста. И, в общем-то, тогда правда происходит некоторая подмена собственных потребностей чьими-то установками, чьими-то ценностями, видением, и тогда потеря себя.
Процесс отягощается наличием родителей, когда съешь за бабушку, съешь за дедушку, и это все запихивание происходит на семейном уровне, на таком родовом. Все родовые корни присутствуют, и вот это прямо заглатывается. Но если человек остается на уровне интроекта, то кто-то другой решит его судьбу. Кто-то другой определяет, как ему жить. Либо какие-то правила, либо какие-то устои. И явным маркером этого являются страхи и тревоги, а что обо мне подумают, что скажут другие, а как отнесутся другие. И маркером того, что человек решается уйти от интроектов, есть некоторое преодоление стыда. Стыдом регулируется оставание в интроекте или выход за его пределы.
Ну и правда, мы тогда лаконично перейдем к следующему защитному механизму, это проекция. И, в общем-то, если бы не было этого механизма, наши бы интроекты не экстраполировались на окружающую среду. Они бы так внутри нас и оставались. А, в общем-то, механизм проекции, он дает возможность нам, с одной стороны, что-то предполагать, что-то просчитывать, фантазировать, творить, выдвигать какие-то гипотезы. И, в общем-то, ну, таким образом тоже взаимодействует с окружающей средой, предполагая, что может произойти, или что может чувствовать человек рядом со мной, или как он ко мне может отнестись, если я сделаю то-то и то-то. И это важный момент, опять же, регуляция социальных границ. Но при этом, правда, ведь все наши проекции, все наши фантазии, они строятся на нашем опыте. И либо на опыте интроектов, которые мы испытали, либо на жизненном ситуативном опыте, потому что каждый момент, который мы проживаем, он так или иначе отпечатывается в нашей памяти. И, соответственно, оставляет какой-то след, связанный с определенными переживаниями и ощущениями. И, соответственно, дальше в жизни мы живем, опираясь на этот опыт. То есть этот опыт в каждый следующий момент, он всплывает. И мы сознательно или несознательно обращаемся к нему. И опираемся на него, и либо его используем для взаимодействия со средой, либо рискуем, ну, как-то открываться и исследовать среду по-новому, не опираясь на прошлый опыт.
Ну, иными словами, проекция на пустом месте не возникает. Что-то ее стимулирует. И если я делаю усилия, чтобы не оставаться в плену только своих проекций, ну, то есть не становлюсь, не выбираю карьеру параноика, а пытаюсь уточнить, так ли то, что я спроецировал, насколько это соответствует моя гипотеза, мое предположение тому, что происходит в мире, тогда есть возможность корректировки моей проекции, и тогда я понимаю зоны своей чувствительности и зоны своей интуиции, где моя интуиция действительно сработала так, ну, один в один, а где моя интуиция дала в штангу немножко. Есть возможность скорректировать свои проективные устремления, которые, ну, иногда безмерны. Безмерны у преподавателей, которые что-то выучили и нужно передать. Потому что как же с этим опытом выученным быть? Куда его девать? Его нужно кому-то назад впихнуть. И тогда мы встречаемся с таким парадоксальным явлением, что теоретик учит практика, что нужно делать, в общем, не сильно обладая опытом того, что нужно делать. И это очень четко, очень ясно и очень образно обрисовала одна моя коллега, которая, я до сих пор помню, на конференции в Москве, она пришла к нам в гости и говорит: «О, я вспоминаю случай, смотри, снег белый, такой, как в книжках написано». Ну, то есть книжка определяет, какой он должен быть. Не мое восприятие, не мое внимание, не мои какие-то переживания по этому поводу, а все описано, все рассказано. Мне только нужно знать. И все. Но единицей переживания является единицей опыта. И знание, к сожалению, опытом не становится до тех пор, пока оно не снабжается переживаниями, пока оно не снабжается действиями, размышлениями, и таким образом опыт становится мной самим, моими ценностями, моими надеждами, устремлениями или моими потребностями, в конце концов.
Ну, еще, я думаю, есть смысл поговорить о проекциях со стороны проявления страхов. Наши страхи — это не что иное, как проекции. То есть наши фантазии про то, что может случиться. Ни один страх не базируется на чем-то абсолютно беспочвенном. Всегда за любым страхом стоит некоторый наш опыт. опыт переживания и столкновения с чем-то, что нас в свое время сильно напугало. Либо напугало, либо вызвало сильные, ну, какие-то эмоциональные переживания, которые были нам не по силу. Это может быть сильная боль, это может быть сильная, ну, какая-то даже иногда и любовь, и нежность, которую человек, в общем-то, не способен принять в достатке и переварить. И, в общем-то, тогда человек с помощью страха начинает себя останавливать от любого взаимодействия и прерывать отношения еще, ну, не вступив в них, либо вступив, но не приближаясь к человеку. И правда, тогда страх – это некоторая попытка проконтролировать окружающий мир, попытка проконтролировать себя в этом окружающем мире и как-то регулировать вот эти границы. Но на самом деле за любым страхом стоит очень большая потребность в безопасности и в приближении, все-таки в безопасном приближении, если можно сказать. И, соответственно, в этом и является самый большой парадокс, что одновременно боясь, мы одновременно хотим приблизиться к объекту, которого боимся. Но только как это сделать, как, ну, на кого опереться, где получить вот эту безопасность, похоже, не знаем или не имеем опыта. И, ну, к сожалению, это является таким очень частым проявлением в группах, да, особенно когда группы начинаются, либо когда мы подходим к моменту сближения, приближения к другим людям. Многие из нас имеют какой-то свой травматический опыт, либо родом из детства, либо родом из там, ну, следующих этапов своей жизни. И, соответственно, вот мы волей-неволей, осознанно или неосознанно, начинаем этот опыт переносить на людей, которые находятся рядом. Но другими словами, мы используем, ну, проецирование, да, или переносим этот опыт в контакт, с которым находится рядом. И, соответственно, тем самым мы пугаем себя, очень часто пугаем кого-то. И, соответственно, этот контакт как будто бы приостанавливаем или снижаем уровень его интенсивности. Вот то, о чем говорил Сергей.
Я еще хочу добавить, что, по моим впечатлениям, проекции склонны люди, которые используют визуальный способ творческого приспособления. Они, как правило, хорошо рисуют, хорошо фотографируют, улавливают природу, красоты, на чем-то глаз останавливается. Но если рассмотреть чуть дальше, чуть выше по прямой контакта, следующим способом является способ ретрофлексивный. И этот ретрофлексивный способ, он более зрелый, то есть человек обучается ретрофлексии позже, чем обучился проекции. И этот способ, по моим впечатлениям, он больше связан со слуховым анализатором. То есть человек погружается в себя, делает себя, ну, представляет себя частью окружающей среды, и тогда пытается найти резонанс. То есть резонанс по слуху, потому что какие вибрации есть в окружающей среде, насколько они мне подходят, насколько они выводят меня из равновесия или наоборот вводят в это равновесие. И вот эта ретрофлексия, она тоже бывает двух видов. Один из них – профлексия, которая возникла на базе проекции. То есть я вначале проецирую, представляю, что бы я хотел получить от другого, и делаю это ему с надеждой. С надеждой, что он поймет, чего хочу я. Но надежды не всегда оправдываются, и человек остается при своем, фрустрирован, разочарован и одинок. Кроме того, ретрофлексия спасает человека от безумных поступков. Безумных в кавычках. Безумных имеется в виду те, которые не приняты в общество. То есть я могу что-то совершить, рискуя не быть рукопожатным. И если я предполагаю, что вот это та часть, которая как раз и может сделать меня таким отвергнутым обществом, я тогда рефлексирую, я сдерживаю свои переживания. Это тоже полезная часть. Иначе мы бы не смогли быть социальными существами. Вот эта социальная часть и регулируется рефлексией. Но если она доводится до совершенства, то тогда резко возникает риск суицидов. Если она менее интенсивна, то возникает риск соматических различных проявлений. И это, в общем, тоже трагедия человека, который не сумел справиться с ретрофлексией, который довел ее до совершенства, в общем, вопреки ментальному метаболизму.
Но здесь, правда, оказывается, нарушен обмен выделением, да, когда человек много поглощает, это внутри себя как-то переваривает и сохраняет, но ничего не выделяет. И, правда, с одной стороны, ретрофлексия – это некоторая наша самооценка. Да? Мы благодаря ретрофлексии можем как-то посмотреть на себя со стороны, понять, ну, вообще, какие мы, чего стоим, что объективно можем, что не можем, чего у нас получается, не получается. Благодаря ретрофлексии мы можем испытывать такое важное чувство вины, которое, в общем-то, необходимо нам как регулятор границ и нарушения границ другого человека. И если эта вина не зашкаливает, не является чрезмерным, то она нам сигнализирует про то, что, похоже, мы сделали больно другому человеку, похоже, мы сделали что-то такое, что ну, как-то разрушает контакт, и нам бы был смысл приостановиться, извиниться, как-то приблизиться и наладить эти отношения. Но если эта вина превращается в другой полюс, когда мы бесконечно виним себя, не имея под этим объективных причин, то тогда эта вина начинает нас изъедать и отравлять внутри. И тогда мы во всех каких-то событиях, во всех каких-то там разрушенных или неразрушенных, не случившихся или случившихся отношениях начинаем обвинять себя. И тем самым, в общем-то, правда, остаемся одиноки и рискуем довести себя до абсурда, про который говорил Сережа, это суицид, или, ну, в общем-то, достаточно такая сильная изолированность от людей и взаимоотношений с ними.
Ну, важно сделать еще одну ремарку. Я думаю, что вы понимаете, что все это происходит в отношениях. Иначе контакт с внешней средой или с человеком, который представляет в какой-то момент жизни эту внешнюю среду, очень важен, потому что так случилось, так сложилось, что человек, как биологическое существо, оказывается наименее приспособленным. Ему нужно долго созревать в семье, ему нужно долго созревать в обществе для того, чтобы стать взрослым. И вот эта часть отношенческая для человека очень важна. Она намного важнее, чем для животных разных видов. И тогда важно рассмотреть еще и эту часть. То есть, если мы будем рассматривать отношения с точки зрения ментального метаболизма, то мы можем устанавливать отношения на разном уровне энергетики. Мы можем устанавливать отношения для того, чтобы делать какое-то общее дело, и тогда результат является важным показателем наших отношений. Мы достигли чего-то или мы не достигли чего-то, насколько спаяна наша команда общим делом и так далее. И, конечно же, если один человек пытается установить отношения функционального типа для того, чтобы делать общее дело, а другой человек пытается установить отношенческие способы взаимодействия с этим человеком, более глубокие, превратить его в друга или еще в кого-то, а тут просто не понимает, как это. И тогда происходит некоторая разобщенность. Важно устанавливать отношения на том энергетическом уровне, который вас приглашает. или, по крайней мере, пытаться углублять уровень отношений в зависимости от того, насколько изменилась атмосфера ваших отношений. Быть чувствительным к этому тоже очень важно.
Да, ну тут как раз и важно вот это ясность видения, ясность слышания, когда я свои предположения могу сверять с тем, что окружает меня. И сверять я их могу только благодаря выходу на вот эту границу контакта, когда я задаю другому человеку прямой вопрос и проясняю то, что на самом деле меня тревожит, беспокоит, волнует, пугает и так далее. Ну и нам, похоже, нужно перейти к следующему защитному механизму, это дефлексия. В принципе, ну, такой достаточно интересный защитный механизм, который на самом деле помогает нам вот не случиться вот этому контакту, когда я вместо того, чтобы выйти на эту границу контакта и прояснить что-то, что внутри меня очень волнует, начинаю сбегать от этой границы контакта и уходить куда-то далеко в сторону. Ну, тем самым не соприкасаясь с возможностью встречи с реальностью, с чем-то, что могут мне дать.
Ну, иначе говоря, мы оставляем человека в его положении, в котором он пришел со своими надеждами, со своими чаяниями, переживаниями, и отдаляемся просто. Просто человек остается наедине со своими переживаниями. Но он, конечно же, фрустрирован этим и пытается достучаться, а другой пытается отдалиться. Причем отдалиться как можно дальше, как можно быстрее, с тем, чтобы человек со своими переживаниями превратился в точку, которая не видна, незначима, не слышна, не тревожит. И тогда мне хорошо, мне спокойно, я избавился от ненужных переживаний, я избавился от большой интенсивности, которую на меня возлагали. Но контакт не случился.
Ну, очень часто бывает так, что дефлексия, она прям перерастает в некоторое отрицание реальности ситуации, когда человек, в общем-то, даже не признает свои потребности приблизиться или не признает того, что реально уже происходит в контакте. И тем самым сбегает от, опять же, соприкосновения и проживания определенных переживаний. Да, когда на лице написано, в позе, в мимике как-то выражается, что что-то с человеком происходит, вы ему задаете вопрос, что похоже с тобой что-то происходит, вот как-то что-то в теле твоем отображается, а он говорит, нет, со мной все хорошо, я себя замечательно чувствую, у меня прошел замечательный день. Ну, правда, тогда получаются некоторые двойные послания, на которые, очень сложно реагировать, да, потому что тело вроде бы вам говорит одно, а человек сознанием говорит другое. И тогда, правда, опять же, эта встреча невозможна, да, а единственный момент, через который вы можете соприкоснуться, это то, что есть в реальности под рукой. То, когда вы можете обратить его внимание на реальное проявление телесное, задать вопрос, уточнить, а с чем связаны тогда твои подергивания ногой судорожные, да, или искривленные физиономии. Это я так грубо говорю, конечно же, в контакте это спрашивается, особенно в терапевтическом, по-другому. Вот, и, соответственно, тем самым, как-то все-таки соприкоснуться с человеком и понять его реальность, какая она есть на самом деле.
Все то, о чем мы сегодня со Светой говорили, является материалом в клиент-терапевтических отношениях. Это материал для осознавания линии энергетической контакта, насколько хорошо происходит обмен, насколько он гармоничен, насколько клиент или терапевт способны что-то воспринять, и сейчас пока этой возможности нет, насколько они появляются в контакте. Это материал как для терапии, так и для супервизии. Поскольку гештальт-терапия – это направление процессуальное, динамическое, поскольку процесс, происходящий в отношениях, всегда является зоной интереса гештальт-терапевта и зоной интереса его.
Я думаю, что последнее, на чем нам важно было приостановиться и закончить, это то, что, ну, в чистом виде не существует прям разделенных этих защитных механизмов. Конечно, когда мы соприкасаемся с живым человеком, мы можем обнаружить и интроектов целую кучу, и проекции, которыми человек сыпет, и дефлекцию, с помощью которой он убегает из нашего контакта, и ретрофлексию, когда он себя отслеживает, и попытки слияния. И, в общем-то, все это некоторый сложный клубочек, который мы распутываем в контакте, находясь с другим человеком. Ну и, в общем-то, хочется вам пожелать какой-то чувствительности к себе, внимания к себе и к тому, как вы начинаете взаимодействовать с другим человеком. Спасибо вам за внимание и хорошего вам.
Спасибо.
Не расходитесь, пожалуйста, есть объявление.